Ну хорошо, давайте мы вспомним, да. Прошлое воскресенье мы говорили, мы в принципе говорим о сердце, да, в последнее время. И прошлое воскресенье говорили о сердце, о том, чтобы как хранить сердце свое, когда против тебя согрешают, да. Вот, а я сегодня хочу продолжить, как хранить сердце, чтобы болезнь не построила в твоем сердце какие-то твердыни такие против исцеления. Начнем, знаете, с чего? Разница между принятием спасения и исцеления, да? Вы знаете, что слово «созо», греческое слово, оно означает спасение, оно означает исцеление, оно означает освобождение. Ну, типа, вроде слово одно. Слово одно, да? И с Божьей точки зрения разница между принятием спасения, да, мы же все спасены, правда? Между принятием спасения и исцеления разницы нет, с Божьей точки зрения нет. Просто верой. Верой, потому что уже все это завоевано. Иисус уже нас исцелил, Иисус нас спас, нам нужно просто принять нам верой. Но наш опыт житейский, да, говорит, что исцеление принять труднее, чем принять спасение. Правда, да? Вот. И я взял матрешку сюда, да, для того, чтобы, ну, как бы, немножко она мне поможет. Давайте вспомним, что такое человек, да. Ну, первое, человек. Человек – это тело, да. Это тело. Человек – это тело. Человек – это тело. Значит, тело с внешним миром, оно, значит, соприкасается, ну, вернее, как бы воспринимает внешний мир каким образом? Ну, первое – зрение, да, глаза. Второе – там слух, уши. Третье – язык. Язык – это вкус, вкусовые, да, и нос, обоняние. И пятое чувство, да, это ощущение, то есть это все наше, поверхность всего нашего тела. Мы ощущаем температуру, мы ощущаем там ветер, ну и так далее. Вот, и так далее. Следующее – душа. 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 Ну, мы понимаем, что разум, воля, эмоция, да? Мы так как бы считаем. Разум, воля, эмоция. Третье. Мы вообще говорили, что, в принципе, Писание, по крайней мере, выделяет. Мы говорим, что человек – дух, душа и тело, но Писание выделяет сердце. Она говорит, что еще у него есть сердце. И не наше физическое сердце. Дух, душа, сердце. Сердце, мы говорили, что сердце – это такая система, не физическая система. Оно может как бы находиться не в одном месте даже. Знаете, вот если так мы попытаемся пространственно представить, там не в мозгу где-то там, не еще где-то, оно может быть, как, ну, сложно. Мы пытаемся просто модели представить, модели как-то вот, чтобы нам понятно было, вот мы живем в этом мире физическом, нам нужна форма, нам нужно там пространство и так далее. А духовный мир или вот этот мир… Мир, который мир чувств, мир мыслей, он не совсем такой, какой наш физический мир, вернее, другой. И вот есть сердце у человека. Наше сердце, мы говорили о том, что оно, в принципе, что его составляет? Его составляют, вот у нас есть убеждения, у нас есть убеждения. Я в чем-то убежден, все это мое убеждение. Я во что-то верю, все это мое верование. У меня есть определенные принципы в жизни, я по ним живу, и если твои принципы с моими не совпадают, это я все равно остаюсь во своем мнении. У меня есть ценности. Вот что-то я в мире ценю, что-то больше, что-то меньше. Ну и так далее. И потом, ну, совесть тоже принадлежит сердцу, будем говорить. То есть это такая система, и сердце, я снова повторяю, что это командный пункт нашей жизни. Это командный пункт, потому что именно сердце командует разуму. Разуму говорит, ты должен думать вот так, или ты должен думать вот это. Именно сердце говорит эмоциям, вы должны, вот такие эмоции проявляться должны. Вот мы так себя должны чувствовать. И именно сердце говорит, что там у нас еще? Воля. То есть вот такое решение мы должны принять. То есть вот этот момент, вот это сердце, это, ну, колоссально важно. Мы о нем говорим как раз сегодня, да? Мы о нем как раз говорим сегодня. Так вот, спасение, да, спасение. Как получаем спасение? Римлянам 10 глава, 9 стих. Как мы получаем спасение? «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». В принципе, очень просто. Сердцем веруя, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, устами исповедуешь, говоришь: Иисус, ты Господь моего, моей жизни. И это момент спасения. Вот это момент спасения. Каждый из нас когда-то произнес молитву покаяния. Почему мы произнесли молитву покаяния, в которой покаялись в своих грехах, в которой провозгласили Иисуса Господом? Потому что сердцем поверили, что действительно Иисус умер за нас и воскрес. Аминь, да? Аминь. Вот и все. Это был момент спасения. И что в этот момент происходит? В этот момент что происходит? Когда мы произносим молитву покаяния, когда мы исповедуем Иисуса Господом, когда в нашем сердце вера в то, что Иисус живой, Иисус воскресший, Иисус ждет нас и так далее, мы говорим, что вот этот момент мы рождаемся свыше. Мы рождаемся свыше. И что значит мы рождаемся свыше? То есть возрождается наш дух. Возрождается наш дух, который был мертвым. То есть Писание говорит, что рождается новая тварь во Христе Иисусе. Но это одно и то же. Дух, там новая тварь во Христе Иисусе и так далее. То есть вот происходят такие действия. Вот такие действия. Или Иисус говорил, что надобно вам родиться свыше. Вот это как раз вот и есть. В момент покаяния мы рождаемся свыше. То есть мы рождаемся свыше, рождается наш дух. Рождается наш дух. Рождается наш дух. Рождается вот это вот новое творение. Вот это новое творение. Вот это новая тварь во Христе Иисусе. Новая тварь во Христе Иисусе. И что мы о ней должны знать, что учит Писание? Смотри. 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Где живет Дух Божий? Где? Здесь? 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 Нет, не в сердце. Вот он. Вот он. Он живет в нашем духе. Он живет в нашем духе. Аминь. Он живет в нашем духе. И здорово, что Дух Божий живет в нас. Почему? Потому что, смотри, Ефесянам 1:13 говорит: «В нем, то есть в Иисусе Христе, и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом». И вот это слово «запечатлены», знаете, вот если не разбираться с ним, я, честно говоря, как-то всегда мимо проходил. А тут я попробовал, думаю, что это означает. Я понял вот что. Когда берешь уже расширенный перевод такой вот этого слова, что оно означает? Оно означает вот что. Первое, что Дух Святой – это печать, которая показывает, что мы принадлежим Богу. Потому что Писание говорит, что тот, кто Духа Божьего, Христова, не имеет, тот и не его. Так вот, Дух Святой, который в тебе, который живет в твоем возрожденном духе, или вместе с твоим возрожденным духом, неважно, как говорится. Вот. Это печать, которая удостоверяет, что ты Христов. Тот, кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Тот и не его. Тот и не его. Это первое значение, да, это первое значение. То, что Дух Святой в нас живет, это показывает, что мы Христовы. Мы Христовы. Что мы люди, взятые в удел. Второй момент здесь, вот что. Вы знаете, что вообще важные объекты обычно опечатываются. Замок и ставится печать, да? Сейфы опечатываются, банки опечатываются. Ну, все, что печать делается так, чтобы видно было, что если кто-то пытается проникнуть, печать взламывают. Аминь. Сама по себе печать не удержит это взломщика. Вот. Но любую печать можно сломать в этом мире. Да, банки грабят, там сейфы курочат и так далее. Но вот печать Духа Святого на нас – никто никогда, никаким способом взломать не может. Понимаете? Вот тут вот поэтому запечатлен означает защищен, означает запечатан. Почему? Потому что тот, кто в нас, это имеется в виду Дух Святой, он сильнее того, кто в мире. Поэтому твой дух, в котором живет твой возрожденный дух, никто никогда взломать не может. Взломать не может. Взломать не может. И я поясню, почему это очень важно. Наш дух защищен от осквернения. от осквернения, которое может прийти от вот из внешнего мира, когда мы, допустим, пятью органами чувств воспринимаем какую-то нечистоту. Наш дух запрещен. Да, эта нечистота может поразить наш разум, наши эмоции, наше тело и так далее, и так далее. Но дух она никогда не поразит, потому что он запечатан. Потому что если бы этого не было, ну беда была бы, понимаете? Для нас мы бы сами не смогли удержать. Но Дух Святой запечатывает наш дух. И если мы говорим, что рожденный от Бога не грешит, то мы не говорим о теле, мы не говорим о душе, мы не говорим даже о сердце, мы говорим о духе, который рожден. Рожденный от Бога не грешит. Понимаешь, у нас порой, я так раньше думал, ну как это так вот, ну грешим же. И много согрешаем, говорим, да? Так вот это то, что в нас рождено от Бога, это не грешит, потому что это запечатано Духом Святым. И никто никогда эту печать не сломает. Аминь. Аминь. Поэтому, знаете, мы, как, понимаете, что пытается осквернить человека? Через что пытается этот мир осквернить человека? Ну вот первое, вот через этих пять органов чувств, через зрение, да, через то, что мы слышим, через то, что мы видим, ощущаем там, и так далее. Второе, значит, он пытается осквернить нас через необновленный разум, необновленный Словом Божьим разум, через неисцеленные эмоции там, и через разум, эмоции, что там у нас еще? Воля, да, через волю, когда наша воля, человеческая воля. И этот мир пытается нас осквернить. И даже в сердце у нас не все хорошо. Даже в сердце есть, мы говорили, что записан грех, да, грех Иуды записан там резцом железным, там острием алмазным и наоборот. Вот, грех Иуды, то есть источник смерти. Даже сердце наше, оно нечистое, то есть лукаво, крайне испорчено. И, ну, в общем-то, наша задача работать над ним. Но вот это то, что в тебе, вот это то, что в тебе, ты просто всегда должен помнить, понимаешь, вот это чисто, свято, непорочно, никогда оно взломано не будет, никакими силами. Аминь, аминь, аминь. Поэтому, знаете, это первое, да, мы просто говорим, знаете, я напомню, о чем мы говорим, почему спасение принять легче, чем исцеление. Ну вот, допустим, исцеление, понимаешь, исцеление можно украсть, правда, да? Вот спасение украсть невозможно. Спасение украсть невозможно. Есть моменты, когда человек его сам теряет, это мы не об этом говорим. Но если просто дьявол решит украсть твое спасение, ему это никогда не удастся. Исцеление мы можем поддаться, и мы можем потерять исцеление и так далее. Но спасения нет. И вот смотрите, вот что такое вера, да, вера в спасение. Вера в спасение, вера в то, что Иисус Христос воскрес. Что Иисус воскрес. Смотрите, Марка 9 глава, 22-24 стих. Марка 9 глава, 22-24 стих. Отец привел этого своего сына, который одержим эпилепсией, там, духом немым и так далее. И привел, у учеников ничего не получилось освободить. Пришел Иисус, и отец подходит к Иисусу, ну и рассказывает ему о сыне. Он говорит, что многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что сможешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Первый вопрос, кого Иисус имеет в виду? Кто верующий здесь, в этой ситуации? Все возможно верующему. Отец верующий. Не, ну кто верующий-то? Иисус говорит. А? Кто верующий? Писание говорит, все возможно верующему. Ни отец не может изгнать беса, ни ученики. Кто верующий здесь? Остается один Иисус. Больше нет. Тут нет верующих больше. Не, ну такого верующего, то есть имеет, который может изгнать этого беса. Все возможно верующему, хорошо. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами. Вы знаете это местописание, оно, честно говоря, оно очень противоречивое, если просто вдуматься. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи! Во что верую? Ну, если я верую в исцеление, тогда я не болею, тогда я кого-то исцеляю. Верую, Господи! Иисус сказал, смотрите, Иисус сказал, Он сказал, все возможно верующему. И отец воскликнул, верую, Господи. Он сказал, что верю, Господь, что ты верующий, и что ты, тебе все возможно. Верую, верую в это, верую в это. Понимаете? Понимаете, смотри, вот в тот момент, когда нам не нужно доказывать свою веру, вот я абсолютно здоров, спроси меня, веришь, что Иисус Христос исцелил тебя от всех болезней, что в ранах Его ты исцелен? Конечно верю, у меня ничего не болит, я тебя прекрасно чувствую, конечно же я верю. Я абсолютно, когда моя вера не требует какого-то подтверждения от меня делами, я могу сказать, и что ранами Иисуса я исцелен, и что там Иисус Христос, и что все возможно верующему, то есть мне все возможно. Я все абсолютно, я скажу, я верю каждому слову Библии. Почему? Потому что доказывать мне это не надо. Просто сказать, веришь? Верю. Верю. Иисус сказал, верующим все возможно. Он этот говорит, верую, Господи. Вот ты верующий, тебе все возможно. Вперед! Вперед! Амен. Амен. Понимаешь, когда мне не нужно как бы доказывать, я могу сказать, что вот в Библии написано, что если скажете горе, вергнись в море, она вергнется в море. Я верю в это. Но кто из вас скажет, что это вы не верите? Кто-нибудь из вас верит, не верит в то, что если вот ты с верой скажешь горе, вергнись в море, она вергнется в море? Кто-нибудь не верит из вас в это? Есть неверующие? Не, ну так написано. Мы же должны верить в каждое слово. От А до Я, от первой точки до последней. Поэтому, знаете, к чему я говорю, может быть, верить, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, мне проще. Потому что я для этого ничего делать не должен. Я не должен своей верой воскрешать Иисуса. Я просто должен верить, я должен принять. Но когда вот тело болит, и сказать, что я верю, что ранами Иисуса Христа я исцелен, вот это вообще другой вопрос. Многие вещи мы можем сказать, конечно, верим, пока нас не прижимает. И отец-то, он же понимал, что он не верит. Он же увидел, что у учеников не получается, они не верят. Но уж Иисус-то точно верит. И когда Иисус сказал верующим все возможно, говорит, точно, Господь, ты верующий, я верю, Господи, верю, что ты исцелишь. Верить в это просто. Вот если бы сейчас Иисус зашел, мы бы все сказали, Господи, верим все от А до Я. Правда, да? И исцелишь нас сейчас, и благословишь там, и огонь нам дашь, и все что угодно. Почему? Да потому что от нас ничего не зависит здесь. От тебя ничего не зависит, допустим, спасение принять. От тебя-то вообще ничего не зависит. Бог уже воскресил Иисуса из мертвых. Тебе нужно просто этот факт принять для сведения. Амен. Аминь. Потом уже ты будешь получать определенные подтверждения. Может быть, ты видение, может быть, видеть будешь. Может, Иисус к тебе будет являться, там, откровение давать. И ты действительно, ну, реально поймешь, что действительно Иисус, он живой, Иисус, он воскрес. Аминь. Поэтому верить, почему принять спасение проще и легче, чем нежели наше исцеление? Первый поинт, потому что верить просто. Верить в то, что Иисус воскрес от меня, ничего для этого не требуется. Не требуется. Но если я болею, и если я говорю ранами Иисуса, я исцелен, болит? А то, и пятое, десятое. Знаете, здесь уже начинаются вот эти вот вопросы. В чем дело? Иисус воскрес, ты спасен, все правильно. Но ранами Иисуса Христа мы исцелены. Мы говорим, да, мы исцелены, но а почему мы болеем? А почему мы хромаем? А почему мы там то, пятое, десятое и так далее? Поэтому принять спасение проще, нежели принять исцеление. Но мы, конечно же, не остановимся на этом. Мы просто пойдем дальше. Мы поговорим об исцелении. Вы когда-нибудь видели человека, который ходит вот так вот, вот может быть здесь вот в церкви, и говорит, ну когда же Господь меня спасет? А? Ну когда же Господь меня спасет? Мы бы отправили его в воскресную школу, и дети бы его научили, и сказали, тебе не нужно ждать, когда тебя спасет Иисус. Да? Тебе нужно, первое, принять этот факт, поверить, что Бог воскресил его из мертвых. Тебе нужно произнести молитву покаяния, и в тот же самый момент ты спасен. Тебе не нужно ждать этого. Амен? А ты видел человека, который говорил, или, может быть, ты сам говорил, я верю, что Господь меня исцелит. Много. Много, правда, и сами говорили. Много. Вы знаете, когда мы говорим, я верю, что Господь однажды меня исцелит, это не вера, это надежда. Тоже хорошо, но это надежда. Это в голове. Надежда, она в голове. Это шлем надежды спасения, да, это в голове. Это не в сердце. То есть, можно сказать, что вот этим мы говорим следующее, то, что этот человек сказал. Господи, помоги моему неверию. Господи, а я вообще, ты задумывался, а вообще зачем неверию помогать? Что значит неверию помогать? Чтобы оно больше было или что? Как вот это, помоги неверию, его, как-то от него бы избавиться надо, да? Он говорит, Господи, ну сказал бы, помоги моей вере. Он говорит, Господи, помоги моему неверию. Вот. Господи, помоги моему неверию. То есть, понимаете, смотрите, спасение мы принимаем куда? Я снова говорю, спасение мы принимаем вот сюда, в дух, в наш дух. Он защищен, все, слава Богу. Но исцеление мы принимаем либо в тело, ну, либо если душа болит, там эмоции, может быть, ну, либо в сердце. Тоже сердце тоже, говорят, болит вот иногда. И когда исцеление нам нужно принять сюда, то вот эти вот пять органов чувств, да, пять органов чувств нашего тела, они же нам говорят, Слово Божие говорит, вот ты исцелено, а наши пять органов чувств говорят, нет, у нас болит, у нас тут болит, у нас вот тут болит, вот и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, если вот здесь вот никакого как бы сопротивления нет, никто тебя не атакует, все, ты принял, чисто все, то вот здесь вот идет вот война. Вот здесь вот идет война, понимаете? И исцеление мы можем принять, если есть вера в сердце. Правда, да? Но на то же самое сердце, смотри, вот этому же самому сердцу вот эти вот чувства, пять органов чувств говорят, нет, мы болеем. Вот на нашей душе, значит, тоже разум, воля, эмоции, вот это вот тоже, они же тоже чувствуют, вот это тоже им говорит, они говорят, мы болеем. И вот сюда приходит информация, мы болеем, мы болеем. Мы болеем. И вот когда эта информация достаточно сильна, достаточно долго, здесь формируется верование, убеждение. Мы болеем. Мы болеем. Мы болеем, понимаете? И то есть неправильные верования в нашем сердце, они тоже противостоят нашему исцелению, принятию нашего исцеления. И когда люди, допустим, когда люди же знают о своих проблемах, когда они выходят на молитвы, допустим, за исцеление, или, может быть, молятся сами, и когда Слово Божие начинает говорить к ним, когда там служитель начинает говорить им о том, что в ранах Иисуса Христа они имеют исцеление, тело-то все равно у них еще болит в этот момент. Боль-то они чувствуют еще. Боль-то они чувствуют. И боль дает вот сюда вот информацию, в сердце. В сердце, понимаете? А в сердце вера должна быть. А в сердце-то должна быть вера. Поэтому знаете, важно понимать, что почему исцеление сложнее принять, потому что наши физические проблемы, душевные проблемы, они влияют на верование сердца, они влияют на убеждения, они влияют. Я уже сколько молюсь, и вот тот молился, не получил исцеление, вот другой не получил исцеление, и вот у меня тоже. И понимаете, верование в сердце. Я и хочу получить исцеление, я и хочу верить, понимаете, но вот это вот очень глубоко сидит, оно может быть даже как бы мы особо не осознаем, но оно есть, и оно препятствует, и оно препятствует. Вот. Смотрите, я просто помню, давно был случай, когда еще работал там в агентстве, где мы развозили больных по больницам. Однажды мне попалась девушка, ну, до 30 лет, помню. Она вышла, ну, я должен был приехать, забрать ее и отвезти в больницу. Я приехал, она села, вот мы поехали, ну, и во время этого, в чем какая проблема, она говорит, ей было еще 30 не было. Она говорит, у меня рассеянный склероз. Я, говорит, еду сейчас к доктору, и там мы с ним занимаемся, там я что-то рисую, там и так далее. И это. Ну, я привез ее, она вышла, я посидел, подождал, она потом, когда закончился у нее урок, она вышла, села в машину. Я говорю, ну что, как дела? Она говорит, хорошо. Доктор сказал, прогресс, классно. Я говорю, да, ты знаешь, ну и так немножко о Боге сказал, говорю, Господь исцеляет. Она, да, Господь исцеляет. Я знаю, да, я знаю, что Господь работает во мне и так далее. Ну, примерно через месяц снова она мне попалась в расписание, и я заезжаю, она садится, мы едем. Она заходит, я жду ее, потом она заканчивается урок у нее, она выходит, садится, но я вижу, она убитая. Я вижу, я говорю, что такое? Она говорит, все плохо. Все плохо. И причем убита конкретно. Все плохо, говорит. И мы едем, ну я начинаю говорить, знаешь, говорю, Бог может исцелить, давай за тебя помолюсь. И она сказала вот эту фразу, она говорит, I don't want anything. Я ничего не хочу. То есть вообще ничего не хочу. То есть напрочь. То есть, понимаете, и ну все, она вышла, ушла, и больше я ее не видел. Не знаю, как у нее закончилось чем, но я больше не видела. То есть, понимаете, вот это вот в сердце, все, я ничего не хочу. То есть она даже попытки никакой не сделала. Это настолько ее задавило, что она даже, хотя вот я повторяю, первый раз, когда мы ездили, она говорила, да, Господь, это здорово, все классно. Но она вся в наколках, она там вся в пирсинге, то есть она, видимо, жизнь такую вела до этого. Но тем не менее, говорит, я знаю, что Бог исцеляет, что Бог любит и так далее. Вот. А второй раз она уже вышла и сказала, все, бум. То есть она жила видимым. Она жила видимым, понимаете, тоже. Вот то, что чувствовало ее тело и так далее, она, и это было в ее сердце. Все хорошо, какой-то прогресс был там у нее в лечении, там что-то нарисовала хорошо и так далее. Она говорит, о, хорошо, значит, все хорошо идет. Потом она увидела, что все плохо, и она все плохо и упала вообще духом. Поэтому исцеление нам принять почему? Почему труднее, нежели спасение? Потому что в своем сердце мы можем иметь неправильное верование. Мы верование неправильное, понимаете? Верование, которое формируется в нас, потому что ну, опыт жизни нам так говорит, что порой мы исцеление где-то задерживается, порой какие-то проблемы очень сильные, серьезные, и они формируют в наших сердцах неправильное верование. И я говорю реальные вещи, это касается каждого из нас. Никто из нас не застрахован. Проблемы есть у всех, были они, есть они еще и будут. И Писание говорит, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Потому что из него, если мы хотим найти ключ к тому, чтобы к решению наших проблем, больше всего хранимого храни сердце свое. Больше всего обращай внимание не на то, что вокруг тебя, а на то, что в твоем сердце. Аминь, да? Аминь. Еще немножко хочу сказать о том, как рождается вера. Рождение веры. Родить веру – это значит утвердить Божью истину, ну, по какому-то вопросу, вот в своем сердце. Ну, в частности, об исцелении. Утвердить ее. Ранами Иисуса Христа я исцелен, все, и больше ничего. Но, понимаете, одно дело это говорить своим языком, да, и это нужно делать, да. Другое, чтобы вот это просто, ну, горело в тебе, исцелен. Исцелен, исцелен. Несмотря на то, что твое тело говорит болен, болен, болен. Может быть, душа говорит болен, болен, болен. Но вот здесь вот исцелен, 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 исцелен. Аминь. 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 Поэтому как рождается вера? Как рождается вера в сердце? Да? Не наши 5 органов чувств, не наш разум, там, воля, эмоции веру родить не могут. Да? Вера рождается в сердце, да? И вера приходит, будем говорить, вот отсюда, из духа. Из духа. Что интересно, вот здесь вот как бы вот в этом новое творение, это наш дух, там живет Дух Святой. Здесь как бы есть клапан, да? Вот такие клапана есть. То есть вот сюда ничего не может войти, а вот отсюда может. Если мы позволим, понимаете? То есть вот отсюда вот плохое, нечистое, ничего не может войти. А в принципе, все, что с мира идет, там чистого ничего и святого нет, да? Вот. А вот отсюда может идти, если мы позволим. Если мы позволим. И каким образом вот вера, которая, дух веры здесь живет, вот у нас Дух Святой, да? Каким образом вера, она формируется вот в сердце? Она формируется очень просто, вы все это знаете. Она формируется с помощью Слова Божьего и Духа Святого, да? Вот все, что необходимо нам, просто в свое сердце позволить Духу Святому работать, чтобы со Словом Божьим, со Словом Божьим. То есть, смотри, наблюдайте, вот есть такое слово в Писании, мы об этом говорили, наблюдайте, то есть храните свое сердце. Наблюдайте или обращайте внимание. Первое Писание учит, то есть мы говорим о том, как формируется вера в нашем сердце. То есть она формируется с помощью Духа Святого посредством Божьего Слова. И вот что мы говорим о Божьем Слове. Божье Слово говорит, допустим, наблюдайте, то есть обращайте внимание, да, обращайте внимание. На некоторые вещи обращать внимание не надо. То есть смотрите на какие. Екклезиаст 11:4 говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять. Не надо наблюдать ветер, потому что это сформирует в тебе неверие. Не надо наблюдать, не надо фокусироваться, не надо посвящать этому времени, не надо разговаривать об этом. Ветер, ветер, ну и что ветер, понимаешь? Твое какое дело, тебе надо сеять. Если будешь наблюдать ветер, не будешь сеять, никакого урожая не получишь. Еще о чем не надо наблюдать. 7.21, Екклезиаст тоже. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание. Понимаешь, то есть, почему на некоторые вещи в этой жизни не надо обращать внимание? Потому что они конкретно формируют в нас неверие. И главным признаком того, на что не надо обращать внимание в этой жизни, это является то, что первое, это происходит вокруг нас. Это происходит вокруг нас, и это не исходит из нас. Это просто ветер откуда-то пришел, понимаете, от четырех ветров. Это просто кто-то слово сказал. На некоторые слова нужно обращать внимание, но есть слова, на которые не надо обращать внимание, понимаешь? И это то, что вокруг тебя, то, что происходят какие-то события, и то, что внутри тебя, то, что не исходит от тебя, на эти вещи обращать внимание не надо. Не надо, иначе они посеют, если это негативное, то это посеет неверие. На что нужно обращать внимание? Здесь Писание говорит, выписал. Наблюдайте за собой, наблюдайте за своим путем, наблюдайте, что перед тобою, наблюдайте за милостью и судом, наблюдай, что скажет в тебе Господь, наблюдай за ногою своею, наблюдай за духом своим. То есть, смотри, мы не отрицаем того, что тех проблем, которые атакуют нас, мы их не отрицаем, но мы на них не фокусируемся. Мы фокусируемся на том, что мы переживаем в своем сердце, и мы фокусируемся на том, что исходит из нас. Что исходит из нас. Я просто как-нибудь об этом будем говорить. Знаете, вот Иаир, помните, да? Иаир. Пришел, дочь умирает, Иисус, пойдем. Пока Иаир шел, разные ситуации, шли там толпа, потом эта женщина с кровотечением там задержала Иисуса, потом пришли, люди сказали, ну все, поздно, пока вот тут разбирались с этой женщиной, дочь умерла, и потом они уже потом пришли, там все плачут и так далее. Что интересно, Иаир за всю дорогу не бронил ни слова, хотя мог бы сказать, брось ты эту женщину, у меня дочь умирает. Потом, когда пришли, сказали, она умерла, тоже мог что-то сказать негативное. Понимаете, он молчал. Он молчал до тех пор. То есть вот он смотрел, что исходит из него. Я уж не знаю, что он переживал там, понимаешь, но он держал язык за зубами, не сказал ни одного неправильного слова. Ни одного. Хотя причин было достаточно. Можно было и сказать, когда он с женщиной задержался, и когда эти люди пришли и сказали, что дочь умерла, и потом, когда потом туда пришли, там... Тоже непонятно, что творилось. Он ни слова не сказал. Вот нам бы взять, понимаете, когда ситуация непонятна, когда ситуация критическая, закрыть рот свой и идти за Иисусом. Закрыть рот свой. Обрезать язык, который хочет в этот момент стать твоим врагом. Сказать, нет, язык, ты мой друг. Ты благословение. Ты будешь молчать сейчас. Я не знаю, что говорить. Дочь уже умерла, я не знаю, но этот... Проповедник этот слово говорит, что не бойся, а только веруй. Амен. Я буду молчать, потому что мне больше нечего сказать. Поэтому, знаете, очень важно наблюдать за тем, зачем нужно наблюдать, и не наблюдать за тем, зачем не нужно наблюдать. То есть хранить свою веру. И знаете, вот раз вера от слова, вот наше отношение к слову очень важно. Я хочу несколько моментов просто сказать. 8 глава Евангелия от Луки. Здесь Иисус рассказывает притчу о сеятеле, а потом он притчу о зажженной свече рассказывает, что свечу зажгли, не надо ее под кровать ставить, нужно, чтобы она светила всем. И 18 стих он говорит такое, Лука 8, 18. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Что интересно, здесь непонятно, вообще эта фраза, кто имеет, еще дано будет, а кто не имеет, отнимется. Но в Евангелии от Луки уже в 19 главе Иисус объясняет вот смысл вот этой вот фразы: кто имеет, дано будет, а кто не имеет, отнимется. Здесь притча о минах. Мина – денежная единица, да? Который Господин дал своим рабам и сказал, 19 глава, 13 стих, он сказал: «Употребляйте их в оборот, пока я не возвращусь». Первые, когда он возвратился, первые два пришли и сказали: «Вот твоя мина принесла 10 мин прибыли». Второй говорит: «Твоя мина принесла 5 этих мин прибыли». И Господин сказал: «Ты возьми 10 городов управления, ты возьми 5 городов управления». Подошел третий и сказал: «Вот тебе твоя мина». «Вот тебе твоя мина, возьми ее». Я ее спрятал, завернул в платок, хранил, сохранил все. И Господин сказал вот что. Он ему сказал, я своими словами говорю. Он ему сказал: «Ты чем слушал? Ты чем слушал, когда я тебе мину давал? Я же тебе сказал, употреби ее в оборот, чтобы я получил прибыль». Братья и сестры, как мы слушаем слово? Понимаете, когда он дал наказ, он говорит: «Я вам даю мину не просто, чтобы завернули в платок, употребите это в оборот». Ты чем слушал? И дальше он говорит: «Заберите у него мину и отдайте тому, у кого 10, да, мин». И люди спрашивают: «А почему? У него же есть». И тогда Иисус, вернее, вот этот Господин повторяет эту же самую фразу, что «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Смотрите, всякому имеющему что? Нет, всякому имеющему что мы имеем? Что имеем-то? Мину. Всякому имеющему мину. Мы все имеем мину. Значит, имеющему это не говорится о мине. Имеющему говорится о прибыли. Всякому имеющему прибыль дано будет, а у не имеющего прибыли отнимется и то, что имеет. И то, что имеет. То есть, знаете, какие выводы? Выводы такие, что нам всем даны Господом мины, обетования Божьи. Одно из них – исцеление. Нам всем даны эти мины. И второе, как Бог дал нам эти мины, Бог дал нам эти обетования с наказом: употребляйте их в оборот. То, что нам дано, мы должны употреблять в оборот. То, что нам дано, мы должны употреблять в оборот. И Господин говорит: употребляйте их в оборот, чтобы когда я вернусь, я получил прибыль, а ты получил города в управление. То есть ты получил исцеление, ты получил обетование, ты получил там прорывы какие-то и так далее. И следующее, вот этот наказ, употребляйте их в оборот, нам нужно выполнить, потому что от этого зависит, дано будет нам или отнимется. Дано будет нам или отнимется. Прошлое воскресенье мы говорили о соблазнах, о согрешающих против нас. Правда, да? И там был какой-нибудь наказ? Ну, мы можем поговорить о том, что согрешают против нас. А был какой-нибудь наказ? Был. Был наказ. Первый наказ был: наблюдайте за собой. Аминь. Наказ был: наблюдайте за собой. Наказ был: выговори ему, кто согрешил. Наказ был: покрывайте все любовью. Был наказ. Был наказ. Был наказ. И если мы слушали правильно, тогда мы этот наказ исполняли. Но если мы слушали неправильно, наблюдайте, как слушаете, мы его не исполняли. Мы прослушали, зацит, пошли в платочек, завернули, спрятали, знаем, Господь, храним, он там лежит. Ни прибыли, ничего нет. И Господь приходит, прибыль от Божьего Слова какая? Когда Господь сеет слово, что Он ожидает? Он ожидает веру. 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 Он говорит: когда я приду, найду ли веру на земле? Он придет за верой. Он придет. Прибыль мне нужна. Прибыль мне нужна. Я дал вам слово свое. Мне нужна прибыль. И тот, кто принесет эту прибыль, У кого, кто взрастит эту веру из нас, тот получит эти города в управление, тот получит исполнение обетований, исцеление там и все остальное. По-другому никак. Ну невозможно сидеть годами, слушать и слушать. И эти вот, то, что Господь дает слово с наказом, а наказ просто игнорировать. Нельзя этого, ну прибыли не будет. Можно, но прибыли не будет. И потом то, что было, Господь говорит, толку с того, что дал тебе это обетование. Ты веру не взрастил. В твоем сердце одно неверие. Слово есть вот тут вот в голове, есть вот, вернее, ну вот в разуме вот тут вот есть. А веры вот тут нет. Обетование не получил. Наблюдайте, как вы слушаете. Первое, наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, что за каждым Божьим словом есть наказ. Наказ. И все, что тебе нужно, если ты хочешь, чтобы в своем сердце была взращена вера, которая ну, принесет тебе эти города, которая принесет тебе эти обетования, тебе нужно слушать этот наказ, и его нужно исполнять. Писание говорит, будьте не слушатели, но исполнители слова, не только слушатели. Да? И еще один момент такой очень интересный. Когда мы слушаем слово, да, мы что должны помнить? 2 Коринфянам 5 глава 18-19 стих. Когда мы слушаем слово, мы должны помнить вот такую вещь. 2 Коринфянам 5 глава 18-19 стих. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Знаете, когда мы слушаем слово, как мы должны воспринимать это слово? Мы должны его воспринимать как слово примирения, любое слово, любое слово. Проповедника, который проповедует, как мы должны воспринимать? Как служителя примирения. Да, он иногда кажется, ну, может, он друга, ну, как бы жестко говорит или еще что-то. Неважно. Неважно, мы должны воспринимать. Это от тебя зависит. Неважно, как тебя проповедник ведет, там, что он делает. Наблюдай за собой. Наблюдай за собой. Ты должен понимать, что это проповедуется слово примирения. И это служитель, он служитель примирения. И поэтому, слово, которое проповедуется, слово, которое ты читаешь, может быть, оно никогда тебя не осудит, оно никогда тебя не обвинит. Оно может обличить. Оно может обличить, но вместе с обличением будет показан выход из этой ситуации. Выход из этой ситуации. И поэтому, если ты вдруг почувствовал, знаешь, вот слушаешь проповедь это, и вдруг ты почувствовал, что, ну, как бы, что тебя вроде, ну, как-то к себе принял это, тебя обвиняют, тебя осуждают, это дьявол. Это дьявол, это не Дух Святой. Это дьявол, будьте внимательны к этому. Не позволяйте, чтобы, понимаете, проповедь там или Слово Божие каким-то образом нагрузило тебя, чтобы в твоем сердце появилось какое-то, знаешь, может, осуждение там или вина. Обличение, да. Мы все нуждаемся в обличении. Но обличение – это не обвинение, не осуждение. Амен. Обличение говорится, слушай, ты не, вот это неправильно делаешь, тебе нужно исправить. И вот таким вот образом можно исправить. Аминь. Аминь. Поэтому, если вдруг появилось вот осуждение или какая-то вина, это не от Бога, это не Новый Завет, это дьявол, понимаете, пытается просто-напросто украсть у тебя суть слова. Ты запомнил букву, но ты не духа не уловил, понимаешь, оттуда. Поэтому наблюдайте, как слушать. Есть одно правило. Никогда не воспринимай ни одного проповедника, никакую, даже как бы он из себя не пытался там выдавить судью там или еще что-то. Никогда не воспринимай его, никогда не воспринимай Божье Слово, которое проповедуется, как осуждение, как обвинение. Только как, я повторяю, многие проповеди, они поднимают и так далее. Но есть проповеди, которые, может, в чем-то обличают. И это нормально, потому что обличение – это не обвинение, это не осуждение. Наблюдай, как слушаешь. Наблюдай, как слушаешь, чтобы ты никогда после проповеди не уходил там с каким-то чувством, там, и так далее, и так далее. Чтобы всегда это тебя поднимало. Это строит веру в сердце. Это строит веру в сердце. Это строит веру в сердце, а не неверие. Аминь. Аминь. И как бы еще один момент, да, слушать слово, да, вот мы повторяли, нужно слушать наказ. Вот есть слово, и там есть наказ. Есть наказ. Наказ нужно исполнять. И, есть вот слово Божье, никогда оно тебя не осудит и никогда тебя не обвинит. Оно, повторяю, в крайнем случае обличит, но не более того. Вот дальше. И еще один момент. Исход 20:12, по-моему, это пятая заповедь, почитай отца твоего и мать твою, да? почитай отца твою и мать твою. В почитание входит и то, что дети, которые находятся на попечении родителей, не знаю, там до 15, до 18, до 20, кто там, они, понимаете, они ценят то, что говорят им родители. Они должны ценить то, что говорят им родители. Вот здесь вот, когда Моисей давал этот закон, он говорит, почитай отца твоего и мать твою. Там, и там много чего было, но в частности, то, что отец говорит, то, что мать говорит, пока ты находишься под их попечением, ты должен уважать это, ценить это слово, там, слушаться и так далее. А вот смотрите, вот мы как бы вот мы рожден, возрожденный дух. Кто наши родители? Наши родители, во-первых, это Слово Божье. 1 Петра, 23 стих, 1 глава, там написано, что мы возрождены от Слова Божьего. И Дух Святой, да, Иоанна 3, 5. Кто не родится от воды и Духа. Поэтому мы очень внимательно и с почтением, и с уважением, и с благоговением, мы должны просто воспринимать Божье Слово. Когда мы сидим, слушаем проповедь, когда мы читаем Писание, не знаю, когда просто когда вот молишься, вдруг Дух Святой начинает говорить тебе и так далее, понимаете? То есть мы должны с почтением, мы должны понимать, что мы, если обычные дети, вот мы там выросли, мы вышли из-под контроля, из-под попечения родителей, это одно, но... Здесь, как духовные дети, мы никогда не выйдем из-под печения Святого Духа. Мы никогда не выйдем из-под попечения Слова Божьего. Аминь. Поэтому очень внимательно, очень с благоговением, с почтением нужно относиться к Божьему Слову. Аминь. И еще вот я хотел чем закончить. У меня немножко получилась такая... Я из многих вещей сложил эту проповедь, но я тоже считаю... как бы, как заключение, все это нужно. То есть, если я не могу овладеть исцелением, но нет вот исцеления у меня. Вот, нужно, но нет. Знаете, честно признаться, нужно честно признаться. Нужно, во-первых, честно признаться, что я не получаю исцеления только по одной причине. В моем сердце неверие. Пусть это не осуждает тебя, пусть это тебя не обвиняет, но давайте разбираться. Я не вижу нигде в Писании другого объяснения, кроме неверия. Я не вижу этого. Люди придумывают много этих отговорок, объяснений, но это все люди, я не вижу. Найдите мне в Писании, почему люди не исцелялись. Ты скажешь, Павел оставил там того-то неисцеленным. А что, Павел был Иисусом Христом? А что, Павел не мог не верить? И что, Павел был прямо вот такой? Он был обычный человек. Ему тоже нужно было. Неверие. И смотри, когда мы признаем то, что у нас исцелиться можно, первое, вот мы о чем говорим, самый эффективный, самый правильный способ – это иметь веру в исцеление в своем сердце. Вот ее нужно как бы, над этим нужно работать. Вот. Но если у нас, мы понимаем, что мы еще не выработали, мы работаем, но мы еще не выработали, у нас есть как бы два момента. Первое, мы идем и ищем учеников, которые верят. Ну как вот этот отец с этим сыном. Пошел, он думал, что ученики верят, но ученики оказались тоже неверующими. Тоже не получилось ничего. Что делать? Тогда нужно просто, Господи, помоги моему неверию. И знаешь, Господи, помоги, мне нужно исцеление. Не могу верить. Ну что, Господь и так видит, что ты не веришь. Это нормально. Обратись к Нему вот таким вот образом, и Господь, может быть, просто по милости исцелит тебя. Со мной было это не один раз. Я даже, может быть, и не обращался. Первое исцеление, наверное, которое я получил, я когда болел, я вообще в церковь не ходил. И Надя пошла, говорит, может, за тебя помолимся? Я говорю, молитесь, что не помешает. Она ушла, но я и забыл. Я лежал, один раз у меня в жизни схватило сердце, что я три дня лежал, встать не мог. Один раз, тогда и больше не было, слава Богу. И ни до, ни после. И я лежал, и значит, вдруг я так кашлянул, и когда я кашлял, в тот момент у меня просто грудную клетку разрывало, это больно было. И я так опять сжался, думал, опять боль будет. Ну, боли нету, я так раз. Нету боли, все, встал, пошел. Но я знал, что именно в этот момент, я знал, как расписание служения, я знал, что именно в этот момент они молятся за больных. То есть верил я, вообще не думал об этом, я просто собирался болеть, думаю, когда-то это кончится. Обычно, ложимся там и болеем, думаю, когда-то это кончится. Вот. И все, они помолились, вот так вот Бог по милости исцелил. То есть можно, да. Потом идем учеников ищем. То есть мы выходим сюда на молитву, там просим кого-то за нас молиться там, и так далее. И тоже ничего не получается, допустим, да? А и тогда Господь, конечно, тогда Господь начинает работать с учениками. Смотрите, вот с этими учениками, которые не могли изгнать беса. Когда он этого парня освободил, да, Матфея 17 глава, 20-21 стих, говорит, когда он, они его спрашивают, почему мы не могли изгнать? Почему? Мы же верили, мы же до этого изгоняли бесов, больных исцеляли. В чем дело? Почему здесь? А он им сказал, он не стеснялся, что они там в осуждение впадут, там, и так обвинить их. Он говорит, по неверию вашему, написано там, да? По неверию вашему. Он не стал выбирать слов, он говорит, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе этой, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Вы знаете, Новый Завет, он вообще не учит нас просить у Бога больше веры. Он учит нас хранить веру, как апостол Павел делал, веру сохранил, и взращивать. Об этом Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих говорит, и взращивать. Поэтому Иисус, они у него как-то просили больше веры, он им не дал. И здесь он учит, он обращает внимание не на веру, а он обращает на то, что неверие есть в их сердце. Неверие есть в их сердце. И он говорит, что делать с неверием. В 21 стихе он говорит, этот род изгоняется только молитвою и постом. Скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы изгнать беса? Сила нужна и власть, да? Сила и власть. Сила и власть. Все, вот так духовный мир работает. Сила и власть. Сила Духа Святого и власть. Иисус, как Сын Божий, имел эту власть. Правда, да? Сила и власть. Бесов Иисус изгонял Словом Божьим и Духом Святым, да? Нам Он дал власть в Своем имени, и нам Он дал силу Духа Святого. Что мешает нам изгонять бесов? Что изгонять? В данном случае, там, зачастую болезнь как раз из-за беса. Смотри, то есть, чтобы изгнать беса, нам нужна сила и власть. Все это у нас есть, да? Аминь? Аминь. Вот не отсиживайтесь, братья и сестры, не отсиживайтесь. Легко верить в то, что не нужно доказывать делами. Легко верить. Но вот когда бес, это тебе нужно доказывать уже. Но у тебя реально, и у тебя должна быть в это вера. У тебя есть сила и у тебя есть власть в имени Иисуса Христа. Тогда почему Иисус говорит, этот род изгоняется постом и молитвой? Причем тут пост и молитва? Причем тут пост и молитва? Ну, если сила есть, если власть есть, Иисус дал им власть изгонять бесов, они ходили уже, изгоняли бесов. А почему он тогда он говорит, этот род изгоняется постом и молитвой. Если мы знаем, что для того, чтобы изгнать беса, нужна сила и нужна власть, и она у нас есть. Почему он сказал постом и молитвой? Дело в том, что, братья и сестры, он не имел в виду беса. Он говорит, вот этот род, который называется неверие в твоем сердце, изгоняется постом и молитвой. Вот тот вот род, который мешает изгнать этого беса, который называется неверие, он изгоняется постом и молитвой. Он изгоняется постом и молитвой. Иисус не говорит, вам надо больше веры. Иисус не говорит, там, что какие-то там определенные бесы вот так или так изгоняются. Он говорит, все, что вам нужно неверие изгнать из своего сердца. Вот в чем проблема, почему мы не получаем тех обетований, которые нам конкретно принадлежат. Потому что есть неверие в сердце, его надо обнаружить. Его надо обнаружить, с этим надо, проанализировать, может быть, и так далее, понимаете? Поэтому второе, если ты молился, ничего не получилось, если ты пошел, там на тебя руки возложили, ничего не получилось, если ты обратился к Иисусу, Господи, помоги моему неверию, ничего не получилось, тогда прими вот этот совет. Когда Господь предлагает тебе, чтобы изгнать из твоего сердце, неверие, которое является причиной того, что бес не выходит, причиной того, что исцеление не приходит. Возьми пост, возьми молитву, возьми слово и начни, потому что вот эти вот вещи, они как раз и изгоняют из нашего сердца неверие. мы, я повторяю, мы очень много как бы, ну, зацикливаемся на вере, там, мало веры или много веры и так далее. А Бог говорит, не зацикливайся. Всего лишь с горчичное зерно веры достаточно, но вот неверие нужно изгнать. Неверие, а оно есть, понимаете. Ну вот мы сегодня уже говорили немножко, что оно, неверие в нашем сердце формируется, потому что мы получаем информацию через тело, там, через наши 5 органов чувств. Мы получаем информацию, где-то что-то слышим, понимаешь, и так далее в этом мире. Какие-то примеры негативные видим. И в нашем как бы сердце какое-то такое убеждение, вот оно, что это трудно может быть. И даже, может быть, мы как бы не отдаем отчет там словами, но оно там есть. Иисус, они говорят, мы не знаем, Иисус, мы же зачастую говорим, вот много раз я слышал, да, что, ну я же верю, и я не получаю исцеления. Ну неправда это, мы обманываем сам себя, у нас неверие в сердце. Вот он, вот здесь вот, да. Неверие в сердце, его надо изгонять, постом, молитвой, словом, не знаю чем, его надо изгонять. Веры может быть вот столько, вот достаточно, но неверие мешает. Возможно, что вера у тебя уже есть там, понимаешь, но неверие мешает. И все, о чем мы говорим, вот это вот неверие, оно изгоняется постом, изгоняется молитвой, изгоняется тем, что ты внимательно слушаешь, ну, как бы уважительно относишься к слову, исполняешь то, что Бог говорит, какие наказы и так далее, понимаешь? Не принимаешь какие-то осуждения, обвинения и так далее, понимаешь? Вот таким вот образом твое неверие изгоняется. Просто, ну вот я вижу здесь, что, знаете, как бы Иисус немножко переориентирует нас. Мы все говорим, Господи, умножь нас веру там. И так далее. Он говорит, да все нормально, да все нормально. Писание говорит, что у каждого из нас есть мера веры. Мера веры каждому дана. Вот эта вот вера в том, что Иисус Христос воскрес, где ты ее взял? Это дано Богом тебе. Это Богом дано. Откуда ты ее взял? И сейчас, и, допустим, в других случаях тоже определенная мера веры есть. Но просто нужно, как говорится, нужно вот поработать со своим сердцем, потому что если там неверие, это будет блокировать. Это будет блокировать. Я не буду повторять все снова, да, но важное здесь и одно из самых важных – это наше отношение к Слову. Наше отношение к Слову. То есть исполнять его, то есть исполнять те наказы, которые сделаны, мы просто коснулись этого. Никогда не принимать слово как обвинение, как осуждение, даже если у тебя ничего не получается. Всегда почитать слово. Почитать слово, уважать слово, считать его за конечный авторитет. Если оно сказало, что ранами Иисуса Христа мы исцелены, значит, ранами Иисуса Христа мы исцелены. Аминь?
Аминь.
Поэтому наблюдайте, как слышите, и за веру, за свою веру, за свою веру, за то, чтобы удалить неверие своего сердца, и чтобы там вера была, стоит побороться, потому что в этом случае, то есть вера, которую мы имеем, это прибыль для Господа. Он придет, он будет ее искать. А нам за это будут города. Аминь. Нам за это будет исцеление, нам за это будет исполнение обетований и так далее, и так далее, и так далее. Аминь. Ну, братья и сестры, я обещаю вам, что мы продолжим через какое-то время о сердце, потому что, я не знаю, я пришел к такому выводу, что ключ в этом. Мы можем сколько угодно сотрясать здесь, знаете, воздух любым словом. Если мы не будем работать своим сердцем, если мы не поймем, что действительно вот это вот сердце наше, это командный пункт, откуда идут все команды, телу команды, душе команду, понимаешь? Вот. Если мы не поймем, что в нас есть Божья часть, у нас есть Божья часть, Дух, в котором живет Дух Святой, или Иисус говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос, да, живет во мне Христос. Вот. Мы это тоже должны понимать, что мы избранные, что как говорится, верующему возможно все, что мы в привилегированном положении, что Бог наш Отец, что в нас живет тот, кто больше того, кто в мире. Мы должны эти вот вещи просто культивировать в своем сердце. Аминь. Аминь.